Наша недельная глава Толдейс. Рассказывает там, казалось бы, такую не очень важную нам историю о спорах, которые были у Ицхака с филистимлянами в отношении колодцев. То, что откопали колодцы, которые выкопал Авраам, их закопали филистимляне. Один, второй, ругались из-за них, третий перестали ругаться. Ну, такая странная история, которая непонятно, что, чего нас учит. Есть об этом замечательные слова Рамбана. Он объясняет, что все это место, это по принципу «Майса, вот Симан и Баним», «Деяние отцов» — это знак их потомкам, что эти три колодца не соответствуют трем храмам. Первый, второй это были разрушены, вокруг них было, так сказать, раздоры и ссоры, вокруг этих колодцев. И третий храм, это помощь, в скорости будет построен, тогда уже не будет ссоры, это будет уже окончательное избавление. И я хочу немножко объяснить то, что сказано, и коснуться тут еще одной вещи. Почему храм сравнится с колодцем? Колодец Бер – это не место, это место, где есть родниковая вода. Да, эта родниковая вода, она не бьет ключом, но когда копают, то она поднимается. Храм – это место, где присутствует Шхина Всевышнего, поэтому это место является источником света, источником брахи. Поэтому и вообще сказано о нашей святой Торе, «Ким и Цион тейца Тойру два Рашем Иерушалаем», из Сиона выйдет Тора, из Слова Бога из Иерусалима, а Тора сравнивается с живой водой, Поэтому это сравнение с колодцем, с живой водой внутри, оно очень подходит к храму, так из храма исходит все, свет, Тора и так далее. Я хочу тут коснуться двух вещей. Приводится в Гемаре такое особое достоинство, которое было у нескольких наших великих мудрецов, что они заново восстановили изучение Торы на Святой Земле. Это был Раби Хия, это еще. То есть это достоинство называется, что Тора Святой Земли, то, что мы перевели стих, «Ким и Цион тейца Тойра, два Рашем Иерушалаем, из Сиона выйдет Тора». И со слова Бога из Иерусалима, в этом есть достоинство также всей Святой Земли. Говорится в Талмуде, что «Авира дерет исроэль махки» – воздух Святой Земли добавляет мудрости. Хафец Хаим говорил, что уже все книги были уже написаны. Наш народ в изгнании, он не терял время даром. Писал Вавилонский Талмуд, писал книги Гойним, Решойним, кодексы законоучителей. Осталось только это учить. Учитель, говорит, сказал Хафец Хаим, лучше в Эрец Исраэль. И говорится, что тот, кто учит Тору в Эрец Исраэль, он равноценен двум, кто учит за границей, однако тот, кто приехал из границы в Эрец Исраэль, он там учил Тору, и тот, кто себя продолжал учить Тору, то он равноценен двум, которые здесь выросли. Очень интересная вещь. Марама Сэнксупис. Есть особое достоинство восстановления Торы на Святой Земле. И я хочу сказать, что это тоже часть Майс Оба Симаны Барим нашей главы, то, что Ицхак раскопал колодцы Авраама, колодцы живой воды, живая вода – это намек на Тору. Так, конечно, и сегодня наблюдаем большой расцвет изучения Торы на Святой Земле. Это не просто так. Это те бейрот, те колодцы живой воды, которые были закопаны тысячи лет изгнания, которые сейчас наш народ заново откапывает, поэтому уже, думаю, что уже больше 40 лет Святая Земля стала в пику многим, которые этого не хотели, стала величайшим центром Торы всего нашего народа. Думаю, что уже больше 40 лет. Однако здесь есть еще один аспект. Каждый из нас, думаю, что все, кто здесь находится, и само себя тоже, мы были теми колодцами, которые закопали филистимляне. Мы выросли вместе, где еще до коммунистов, Тора считалась чем-то таким несовременным, незначительным. В общем-то, это не началось с коммунистов. Это называемая скала. Иисус Салантер очень хотел, чтобы книги Абсюша, Афоля, Хирша были переведены на русский. Так они были очень нужны. Кому? Тем евреям в России, которые говорили по-русски. Это было еще до Октябрьской революции. Задолго. То есть эти колодцы нашего народа, территории Российской империи, они уже всевозможные разрушающие нас измы уже хорошо засыпали. Потом, когда пришли коммунисты, в частности, евреи-коммунисты, они где добровольно, соблазном. Мне было известно выражение, что тот, кто пришел послушать Троцкого, он больше не возвращался. Он шел за ним. А потом уже и насилием. Короче говоря, думаю, что больше 100 лет страшнейшего отрыва от Торы, это было, то есть в нашем понимании нашей главы, это были те самые колодцы, которые еврейское сердце, еврейский разум занимается Торой, это он превращается в источник живой воды. Это живая вода Торы, она оживляет наш народ. И был страшнейший удар по нашему народу, когда эти колодцы были засыпаны, когда мы были оторваны от Торы, и мы вообще выросли, ничего не знаем. И, конечно, то, что сейчас последние 20-30 лет что-то происходит, это все пока еще, это совершенно мало. Наша русскоязычная община – это из величайших еврейских общин мира. В прошлом как по качеству, а также и по количеству. Поэтому наши колодцы, они очень, так сказать, солидно закопаны и сегодня. И надо знать, нам эти колодцы заново раскопать. И сейчас начнем, так сказать, не глобального решения вопросов, как спасти всю еврейскую общину России, надо раскопать эти колодцы в самих себе. Как? Трудом на Торы. Трудом на Торы. Это для нас большой урок. Мейс овес симан лебаним, поступки отцов – это знак сыновьям. Безусловно, силы зла их олицетворяют в нашей главе филистимляне. Они засыпали и засыпали эти колодцы. Когда напечатали брат Исхак книгу правнучки Шимшона Фоля Гирша о своем великом прадеде, и в том периоде в Германии, там мы находим очень такую знакомую картину, как реформисты, подстрекая немецкие власти, закрывали в Германии ешивот. Ну, 200 с чем-то лет тому назад. Эта картина нам известна по царской России. Ложинская ешива была закрыта, в частности, из-за того, что отошедшие тоже евреи подстрекали русскую жандармерию и русское министерство просвещения закрыть ешиву в Ложинской. И тем более период советской власти. Вот нам надо, и продолжается и сегодня эта борьба. Сегодня многие-многие силы, всеми силами борются, чтобы закрыть ешивы, увеличить количество учеников. И я объясню вам, есть тут, я говорю сейчас некрасивые слова, они в чем-то правы, объясню. Потому что они в этом мире олицетворяют злое начало. И для зла ешива – это страшная вещь. Страшная вещь. Потому что из ешивы выходят эти самые источники Торы. Эти источники, как говорил наш учитель Рабби Цвих Зильбер, всему прогоняют не палками, а светом. Поэтому там, где есть Тора, там, где есть ешивы, там, правда, оттуда уходит тьма. Учитель Арон Эпштейман в последние годы жизни, он много ездил по всему еврейскому миру, несмотря на преклонную старость, и говорил одну четкую вещь. На Латинской Америке, в других местах. Вы хотите, чтобы у вас были сильные еврейские общины? Необходимо, чтобы в этом месте изучали серьезно и глубоко Тору. Когда есть в этом месте изучение Торы, глубокое и серьезное, поднимается живая вода из наших старых колодцев и выливается наружу и орошает еврейские души и дает силу всему. Это наш урок из нашей недельной главы. Хочу добавить еще одну вещь. В нашей главе рождается Яков. Яков, который позже был назван Исроэль. Яков, он был называется важнейшим из праотцов, называется в святом языке Пхир Шебаавот, носительный из праотцов, и мы названы Яковом и Исроэлем. Он дал его имя, это имя всего нашего народа. И, конечно, то, что происходит с Яковом, Яковом для нас это самое большое для нас это то, что мы должны это воспринять и должны этому учиться. Есть у нас в нашей главе три точки, которые я хочу обсудить. Во-первых, Яков называется изначально Иштам, человек цельный, беспорочный, цельный, Йойшев Оэлим. Он что такое Оэлим, пишет Раши, он сидит в шатрах Торы. Если там разногласия, какие шатры имеются в виду, реально тут нет разногласия, просто что сказано в Торе напрямую. Он получил Тору, безусловно, из шатра Торы Авраама, шатра Торы Ицхака, а также получил Тору от шатров Торы Шем и Эвер. То, что пишет Раши, Шем и Эвер. Дальше происходит в нашей главе особое событие. Ицхак хочет благословить Эсава. Говорят наши мудрецы, смысл того, чтобы Эсав занимался делами этого мира и кормил Якова. Не то, что Ицхак так уже ошибся, что думал, что Эсав важнее Якова. Он просто, вот это была ошибка в том, что он считал, что Эсав будет кормить Якова. Но в целом он, то, что Яков был человеком учения, это Ицхак знал прекрасно, а Эсав нет. Продумал, как исправить Эсава, тем, чтобы он свои способности по добыче обратил в святость и кормил своего брата. Но Ривка знала, что Эсав делать не будет. Он весь погряз во зле. И по указанию свыше она побудила, значит, точнее говоря, заставила Якова получить брахот вместо Эсава. Эти брахот изменили образ жизни Якова. До этого он сел и учился. После этого 20 лет у Лавана, там об учебе как-то не говорится. Это что он пас скот и днем, и ночью, и так далее. То есть та обязанность, которая была до этого изначально планировалась Ицхаком, когда будет возложена на Эсава, кормить Якова, она сейчас свалилась на него самого. Однако надо вещь одну понять. Яков не изменился. То есть это все, это дополнение к Якову, это называется Иштам Йошеву Алим. Он цельный, сидящий в шатрах. Но так как есть непутевый брат, то обязанности брата свалились также на Якова. Но он по своей сути не изменился. Это суть еврейского народа, это народ книги. Какой книги? Это Тора. Не математика, не астрономия, а Тора письменная, устная. Дальше. Когда Ицхак благословляет Якова, думает, что это Эсав, он обращает внимание, что хотя внешне он был покрыт шкурками, он был волосатым, как Эсав, но голос был голос Якова. Сказал, коль Яков, голос Якова, выядай ими до Эсава, руки Эсав. Наши мудрецы сказали, что есть великое достоинство голоса Якова. Это достоинство, это наследие всему нашему народу. В чем достоинство голоса Якова? Скажу это так. Приводим в Гмаре Масехет Гитин, когда раздается, слышен голос Якова в домах учения, в домах молитвы, то руки Эсава над нами не властвуют. Мы живем в мире, совершенно страшно, искушают враги, которые не скрывают то, что хотят нас уничтожить. Пусть это будет Хизбалла, пусть это будет Хамас, пусть будет Иран. Другие скрывают, меньше об этом говорят. Это не скрывают. Что можно этому противопоставить? Настоящим. Коль Яков. Голос Якова. Это Тора и молитва. Это касается сегодня не только Святой Земли. Во всем мире проснулся антисемитизм. Что так? Когда мы, не дай Бог, отходим от Торы, что, не дай бог, колодец антисемитизма тоже заново прорывается. Те зерна неонацизма в Германии, в других местах, они дали страшные побеги. То, что в последние годы происходит в мире, антисемитизма, я такого давно уже не помню. И в Америке, и в Германии, то есть постоянно, то есть недавно был, на днях был случай, когда зарезали кого-то, очень, Монси это американский Бнейбрак, Монси. Постоянно происходит нападение в Германии, в других местах. Это не только арабы, не-не-не, это имеется в виду европейский Эсав, европейский Амалек, который проснулся к жизни. Но значит, что у нас против этого есть? Есть у нас наше наследие. Наше наследие – это голос Якова. Наше наследие – это та форма, то содержание нашего народа, которое нам оставил и праотцы. Первое, что это Яков. Это «Иштам Йошев Ойле» – быть цельными в вере и быть народом учения. Это то величайшее богатство, которое мы прошли тысячи лет изгнаний, то, что нас оберегало и сохранило, и это жизненное и сегодня. Наш народ – это радостный народ, это все перипетии, источник радости – это вера и Тора. Это наше великое наследие, которое мы должны заново приобрести, заново, чтобы и прорыть в самих себе эти старые колодцы, чтобы мы действительно были теми самыми евреями, которыми хотели на нас видеть наши великие предки, ты хочешь видеть Всевышний. Всего хорошего.